Урок 12 с 15 по 21 июня. Что видели они в доме твоем? Памятный стих. Новый род избранный, царственное священство. Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Первое послание Петра, 2 глава, 9 текст.
Возможно, вы достигли такого жизненного этапа, когда благодаря Господу все в вашей жизни складывается удачно. Работа, семейные отношения, здоровье и финансы. Или, напротив, ваша семья сейчас испытывает боль и смятение. Как бы то ни было, как бы вы ни ответили на вопрос, который пророк Исаия задал царю Иезекии после ухода вавилонских послов, что видели они в доме твоем? Пророк Исаия, 39 глава, 4 текст. Что видят люди в нашем доме? Что видят небесные ангелы? Какая атмосфера наполняет наше жилище? Почувствуют ли они благоухание молитвы? Чем наполнен наш дом? Добротой, щедростью, любовью или противоречиями, горечью и раздорами? Заметит ли гость присутствие Иисуса в нашем доме? Эти важные вопросы должен задать себе каждый. На этой неделе мы рассмотрим, как можно устроить домашнюю жизнь так, чтобы, несмотря на неизбежные стрессы и затруднения, наши семьи могли отражать славу Божью.
Воскресенье, 16 июня. Учась на ошибках царя. Прочитайте рассказ об исцелении Езекии и визите вавилонских послов. Смотрите вторую книгу Паралипоменон, 32 главу, 25 и 31 тексты.
«Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим, только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце».
Книга пророка Исаии, 38 глава, 39 глава.
«В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот, я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. «Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. «Господи, тесно мне, спаси меня! Что скажу я?» Он сказал мне, он и сделал. «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нисшедшая в могилу уповает на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». А Иезекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?» В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Иезекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Иезекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Иезекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Иезекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Иезекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он, мир и благосостояние пребудут в дни мои».
Священное Писание указывает на то, что посланные вавилонским царем были заинтересованы чудесным исцелением царя Иезекии. Но Иезекия промолчал об этом. Он не придал значения вещам, которые могли открыть сердца пытливых послов к знанию истинного Бога. Разителен контраст между его благодарностью за исцеление в 38 главе и его молчанием об этом в 39. «Оставил его Бог, чтобы испытать его». Этот государственный визит был весьма значимым событием, но Иезекия не придал этому особого значения и не стал искать Божьего водительства в молитве через совет пророка или священника. И Бог не стал вмешиваться. Не считаясь с мнением общественности, не консультируясь с духовными наставниками в вопросах, касающихся промысла Божьего в его жизни и жизни всего народа, он полагался исключительно на собственный разум. Возможно, автор текстов из второй книги Паралипоменон, 32 главы 31 текста, намеренно показывает, насколько самоуверенным может стать человек и как легко он может пренебречь Божьими благословениями, принимая их как нечто само собой разумеющееся. Ниже приведены некоторые уроки о верности в домашней жизни, которые можно почерпнуть из опыта Иезекии. Чему еще мы можем научиться из его опыта? Каждое посещение христианских домов Это возможность для людей встретить последователей Христа. Немногие посетители, возможно, открыты к беседе о духовных вещах. Христиане должны находить деликатные способы и подходящие возможности делиться с ними благой вестью. Не следует хвастаться своим материальным процветанием или достижениями, хотя люди и могут признать это как благословение от Бога. Христиане призваны возвещать совершенство призвавшего их из тьмы в чудный свой свет. Или используйте опыт Езекии как символ: «Мы умирали, но Христос излечил нас. Мы умерли во грехе, но Христос воскресил нас, и теперь мы члены Его небесного Царства». Каким образом вы можете использовать свой дом, чтобы свидетельствовать о Христе? Насколько откровенно могли бы вы делиться с гостями своей верой во Христа?
Понедельник, 11 июня. Семья прежде всего. Прежде всего люди рассказывают о своей вере родным. Нет более важной миссии, чем это. Какие выводы мы можем сделать из первой главы Евангелия от Иоанна, 40 по 42 текст, о необходимости рассказывать близким о своей вере?
Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:
«Мы нашли Мессию»,
что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал:
«Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа»,
что значит «камень», «Петр».
Также смотрите Второзаконие, 6 главу, 6 и 7 тексты.
«И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая».
Книга Руфь, 1 глава, с 14 по 18 текст.
«Они подняли вопль и опять стали плакать, и Офра простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наимень сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее.
Воодушевленный рассказ. Андрей не ограничивается просто рассказом. Он устраивает встречу своего брата Симона с Христом. Воодушевленно рассказать об Иисусе и познакомить их с ним как с реальной личностью – вот один из несложных путей благовестия своим родным. Познакомив брата с Иисусом, Андрей отошел в сторону. Далее Иисус и Петр сами строят свои отношения. Помощь детям в укреплении веры. Нередко в семье недооценивают способность детей воспринимать Евангелие. Родители ошибочно полагают, что дети просто впитают духовность в семье. Это не всегда так. Несмотря на то, что младшие члены Божьей семьи учатся на примерах, которые видят, они помимо этого нуждаются в индивидуальном внимании, в том, чтобы их лично познакомили с Христом. В 6 главе книги «Второзаконие» настойчиво говорится о том, что необходимо уделять внимание самым эффективным методам религиозного образования. – У детей необходимо развивать навыки регулярной духовной жизни и обыкновение поклоняться Богу на семейном богослужении. Необходимо, чтобы дети и молодежь посвящали этому время и прилагали серьезные усилия. Чему мы можем научиться у Неемии в плане благовестия? Книга Руф, 1 глава, с 8 по 12 текст.
Неемия сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа», и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Неемия же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей».
Руф была свидетелем того, как Неемия переживала самый тяжелый момент своей жизни. Неемия настаивала на том, чтобы невестки вернулись в родительский дом, когда сама находилась в состоянии депрессии, чувствуя гнев и обиду на Бога за все свои горести. В лице Руфи мы находим самое убедительное свидетельство тому, насколько полно молодые люди могут посвятить себя совершенному Богу, даже если они узнали о нем благодаря несовершенным родителям. Как понимание того, что семья является важным миссионерским полем, влияет на ваше отношение к тем, кто живет с вами? Всей семьей обсудите и составьте список того, что ваша семья могла бы сделать для неверующих родственников.
Вторник, 18 июня. Покой, который побеждает. Какие наставления содержит Новый Завет для семей, в которых один из супругов не разделяет религиозных убеждений другого? Смотрите первое послание к Коринфянам, 7 главу, с 12 по 15 текст.
«Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж – освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь».
Первое послание Петра, 3 глава, 1 и 2 текст.
«Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие».
Благословенная возможность быть супругом-христианином. В первом послании к Коринфянам Павел отвечает на вопрос новообращенных: не оскорбляет ли брак с неверующим Бога, и не оскверняет ли он супруга христианина и его детей? Павел дает отрицательный ответ на подобный вопрос. В ситуации, когда только один из супругов принял христианство, следует по-прежнему свято относиться к браку, не прекращая нормальных семейных отношений. Супруг-христианин освящает своего спутника по жизни, а также детей. Слово «освящает» следует понимать в том смысле, что неверующий супруг получает возможность соприкасаться с благословениями благодати, живя с христианином. Как бы ни было больно признать, но неверующий супруг может решить расторгнуть брак. Несмотря на серьезные последствия, милосердный Бог, который уважает право выбора человека, говорит: «Позволь ему сделать это». Верующие в таких случаях свободны. Призванные жить в мире. Слово Божье недвусмысленно рекомендует стараться жить так, чтобы в семье царил мир Христов, несмотря на сложности, вызванные различными религиозными взглядами. Всегда остается надежда на то, чтобы сохранить брак счастливым, несмотря на трудности. Дайте возможность восторжествовать Евангелию. Подарите душевный мир вашему супругу, с которым вы одна плоть, даже если он продолжает не разделять ваши убеждения. Чем ограничивается ответственность супруга-христианина по отношению к неверующему партнеру? Любовь и доброжелательность, неизменная верность, смиренное служение и ненавязчивое свидетельство со стороны верующего обеспечивают высокую степень вероятности того, что неверующий супруг примет христианство. Повиновение в христианском браке коренится в благоговении перед Иисусом. Но проявляя христианское смирение по отношению к неверующему супругу, не нарушайте верность Христу. Сохранение верности по отношению к Богу не обязывает человека страдать от оскорблений неверующего супруга или супруги. Есть ли в вашей церкви те, кто оказался в подобной ситуации? Как практически вы можете помочь им?
15 июня. Семейная жизнь как свидетельство. Проследите в следующих новозаветных стихах использование слов «следовать» и «подражать». Что они говорят нам о процессе становления и роста христианина? Какая связь между подражанием и свидетельством? Смотрите первое послание Коринфянам, 4 главу, 16 текст.
«Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу».
Послание к Ефесянам, 5 глава, 1 текст.
Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленный.
Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 6 текст.
И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого.
Послание к Евреям, 6 глава, 12 текст.
«Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование».
Послание к Евреям, 13 глава, 7 текст.
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
Третье послание Иоанна, 11 глава.
«Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога».
Новый Завет акцентирует наше внимание на подражании, признавая за ним важную роль в процессе обучения. Люди склонны становиться похожими на то, что они созерцают. Этот принцип применим к отношениям в общем, но особенно он актуален в семье, где постоянно практикуется подражание. Дети подражают своим родителям, братьям и сестрам, супруги часто копируют один другого. Эта концепция дает важный ключ к пониманию того, как успешно супружеские пары и семьи могут нести христианское свидетельство другим парам или семьям. Сила общественного влияния. Мы благовествуем в своих домах, когда даем другим возможность наблюдать за нами, приглашая их и рассказывая им о тех или иных опытах, пережитых в семье. Многие просто не имели возможности наблюдать достойный пример подражания семейных отношений. В наших домах они могут видеть, какие изменения производит Дух Христов. Общественное влияние имеет удивительную силу, которую мы можем использовать, если захотим, как средство помощи окружающим. Эллен Уайт, «Служение исцеления», страница 354. Семейные пары, приглашающие другие пары разделить с ними трапезу, пообщаться, вместе изучать Библию, посещать курсы для укрепления семьи, могут служить примером для приглашенных. Проявление взаимности, ободрение друг друга, решение конфликтов и преодоление различий в семейной жизни свидетельствуют, что семья живет во Христе. Чего, тем не менее, нам следует остерегаться, исходя из следующих текстов. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 текст.
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?»
Евангелие от Иоанна, 2 глава, 25 текст.
«И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке».
Послание к Римлянам, 3 глава, 23 текст.
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией».
Подражайте тем, кто подражает Христу. Все человеческие примеры несовершенны, однако для того, чтобы ваша семья несла христианское свидетельство, не требуется быть самым совершенным. Новый Завет призывает верующих подражать тем, кто подражает Христу. Эта идея заключается в том, что люди обретают веру в Христа, когда видят, как она проявляется в жизни других людей, которые, несмотря на несовершенство характеров, стремятся быть подобными Ему. Что вы можете сделать, чтобы ваш дом был более ярким христианским свидетельством для других?
Четверг, 20 июня. Дружелюбие. Сравнивая библейские тексты о гостеприимстве с реальными случаями семейной жизни некоторых библейских героев, перечислите, в чем проявилось гостеприимство, о котором в данных отрывках идет речь. Смотрите, книга пророка Исаии, 58 глава, 6, 7 и с 10 по 12 тексты. Послание к Римлянам, 12 глава, 13 текст. Первое послание Петра, 4 глава, 9 текст. Перечислите, в чем проявилось гостеприимство, о котором в данных отрывках идет речь. Авраам и Сара. Книга Бытие, 18 глава, с 1 по 8 текст.
«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего“. Они сказали: „Сделай так, как говоришь“. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: „Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы“. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели».
Ревека и ее семья. Книга Бытие, 24 глава, с 15 по 20 текст и с 31 по 33 текст.
«Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: „Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила и побежала опять к колодезу почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним, и предложена была ему пища. Но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори».
Закхей, Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 9 текст.
«Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
«Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу:
«Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо».
Иисус сказал ему:
«Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама».
Проявляя гостеприимство, мы можем восполнить основные нужды другого человека в отдыхе, пище и дружбе. Это осязаемое выражение бескорыстной любви. Иисус придает гостеприимству богословскую значимость, говоря о том, что накормить голодного и напоить жаждущего – это служение, которое мы совершаем для Него. Использовать дом для служения можно, просто приглашая соседей на ужин и проявляя искреннее гостеприимство, когда в вашем доме временно поселился человек, с которым жестоко обращаются в его родной семье. Это касается как простого дружелюбного общения, так и предложения молиться за кого-то и проведения уроков по изучению Библии. Настоящее гостеприимство исходит из сердец тех, кто в соприкосновении с Божьей любовью хочет, в свою очередь, выразить любовь не только на словах, но и на деле. Одни семьи жалуются на то, что у них нет средств для оказания гостеприимства, нет времени или сил. Другие испытывают неловкость и неуверенность в общении с неверующими. Третьи хотят избежать сложностей, которые возникают, когда занимаешься чужими проблемами. Некоторые современные семьи не различают истинное гостеприимство от развлечения гостей. Каким образом ваша домашняя жизнь отражает ваше собственное духовное состояние?
Пятница, 21 июня. Для дальнейшего исследования. Сила семьи в провозглашении Евангелия. Влияние подлинного христианского дома гораздо более действенно для человеческого сердца и жизни, чем любая проповедь. Сфера нашего влияния может казаться узкой, наши способности небольшими, наши возможности ограниченными, наши знания недостаточными. Однако нам открываются удивительные возможности, если мы с верой используем все ценное, что есть в наших семьях. Эллен Уайт, «Служение исцеления», страницы 352 и 355.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Поинтересуйтесь, есть ли в вашем классе те, кто принял Бога благодаря какой-то семье? Обсудите, что произвело на них такое сильное впечатление. Чему мы можем научиться из этого примера? Вопрос второй. Как практически вы и ваш класс можете послужить для семьи, где один из супругов неверующий? Вопрос третий. Поговорите о давлении, которое оказывается на христианина в семьях, где один из супругов неверующий. Как оно может проявляться? Постарайтесь найти возможное решение в сложившейся ситуации. Вопрос четвертый. Христианин своей личной жизнью свидетельствует детям, неверующему спутнику жизни, родственникам и гостям. Хотя далеко не всегда удается делиться своей верой в желаемой мере, и это свидетельство не всегда приводит к обращению родственников и гостей, несовершенные члены семьи стремятся указать путь к совершенному Спасителю. Благодаря щедрому гостеприимству, проявляемому во имя Спасителя, они приглашают в Царство благодати всех, с кем соприкасаются. Подумайте о влиянии вашей семьи на тех, кто вас посещает. Как вы можете сделать свой дом лучшим местом свидетельства о своей вере?